Они предпочитают комфорт. Не соревнуются, не спешат. Просто думают на опережение. Пиджаки.
17 часов 7 минут. В эфире программа «Пиджаки». У микрофона Владимир Карпов. Всем доброго вечера. Сегодня с нами Михаил Виллер, писатель, философ. Здравствуйте, Михаил Иосифович.
Добрый день. Слушайте, вы знаете, как поразительно? Я забыл, что передача называется «Пиджаки», но почему-то надел на радио пиджак.
Парадный,
то есть все-таки слово обладает магической силой.
Сегодня вы будете творить магию, поскольку вы будете высказывать свое отношение ко всем происходящим событиям, ну, или, скажем, историческим событиям, которые уже минули.
А кто будет отвечать за мою магию, тоже я или вы?
Вы.
Так, безусловно, вот вы. Это зря.
Нет, ну, слушайте. Ладно, разберемся по ходу, кто за что будет отвечать. В любом случае, я напомню нашим слушателям, что у нас работает телефон прямого эфира 8495-7373-94-8, смс-портал плюс 7925-8888-94-8, наш твиттер «Собака говорит Москва» и сайт «говоритмосква.ру». Завтра, Михаил Иосифович, будут торжества по случаю годовщины присоединения Республики Крым и города Севастополя к Российской Федерации. И в связи с этим серия вопросов к вам. Ну, во-первых, стоило ли оно того?
Вы знаете, что бы человек ни делал на уровне личном или государственном, есть ведь две стороны. Что он делает и как он делает. Вот с тем, что сделано, в общем и целом я согласен на около 100%. Я свою точку зрения не менял, она у меня была и в 90-е, и в нулевые, что если говорить о территориально-государственной принадлежности Крыма, то, конечно, по истории, по культуре, по ментальности, по традициям и так далее, это уж территория скорее российская, нежели украинская, а дарение Крыма носило характер сугубо символический. Никита Сергеевич Хрущев был человек умный и человек хитрый. Во-первых, по случаю 300-летия Переяславской рады, когда Богдан Хмельницкий свою половину Украины привел под руку русского царя Алексея Михайловича Романова. Это был такой красивый, эффектный жест. Россия дарит братской Украине Крым. Ну, простые люди радуются всегда. С другой стороны, страшно была упрощена вся бюрократия, потому что поставки воды, энергии, железнодорожные сообщения и так далее. Сначала всесоюзное, потом украинское, и из Москвы. Пускай сразу Украина, Киев этим занимается, пускай это будет на республиканском уровне, и не будем мы морочить себе голову сначала Москва союзная, потом Москва Российской Федерации, потом Москва Украины. Так что это была сугубо бюрократическая акция, которую упаковали в красивую бумажку. Но потом ребята в Беловежской пуще в 91-м году так торопились, они так торопились, но они ж побаивались, что вдруг все-таки в КГБ кто-то вспомнит про долг, присягу, про кодекс, понимаете, про статьи, арестуют, и к чертовой матери пойдут под расстрел за государственную измену, потому что то, что сделали они, это тягчайшее преступление. Они развалили государство, которому присягали. Но прошло. Но поскольку боялись, то... Ребята, подпишем по-быстрому, вот все как есть, так и зафиксируем, выпьем, разбежимся, объявим, а потом, если что, в рабочем порядке, вот в рабочем порядке так оно и тянулось. Это что? Теперь как? Я как-то уже говорил, предположим, была у вас коммунальная квартира. И вы с соседом жили так нормально, там общая кухня, общая ванна, туалет, то все, третье, пятое, а потом пошла приватизация, и стали приватизировать ванну тебе, туалет мне, вот эту кладовку под ванну мне, вот эту комнату под кухню тебе и так далее, и так далее, и выпили, погрешились, и соседу отписал-то какую-то одну из комнат, вот, ну, потому что не жалко, да ё-моё, там, да вместе будем пользоваться, прошли годы. Ты стал каяться, что отписал соседу эту комнату, и ты говоришь соседу, ёлы-палы, сосед говорит, ну ты чё, смотри, вот твоя подпись, вот все по закону, если хочешь, обращайся в суд, если хочешь, покупай, тогда у тебя есть выход, обращаться в суд, у соседа покупать, или соседу набить морду, жене его переломать ноги, детям его приставить нож к горлу и сказать, давай, гадина, отписывай сейчас, комната моя, иначе я тебе такое устрою, таким образом ты возвращаешь себе комнату. Комнату, которая твоя, но лучше бы ты этого не делал. Ты что, жене ноги-то ломал? Ты что, на детей с ножом бросался? Вот это то, что у нас произошло. И мы получили классическую спорную территорию. Потому что, насколько я могу судить, хотя как проводился референдум, все уже сказали. Потому что, знаете, я больше верю Игорю Стрелкову, чем Кургиняну или кому там еще. Вот я честно скажу. Если он говорит, что да я сам возглавлял одно из подразделений спецназа, когда мы отлавливали этих депутатов и загоняли их туда, и кворума все равно не было, и как они голосовали, никто не видел, и так далее, и так далее. Так что я думаю, что все-таки большинство жителей Крыма было за то, чтобы присоединиться к Украине. Это не относилось к крымским...
К Украине?
То я прошу прощения, я оговорился, к России. Это не относится к крымским татарам, которые были против. Это не относится к украинцам, которые в основном были, конечно, против. Но к русским это в основном относится. И скажу я вам, что когда я представляю себе в Одессе все вывески на украинском языке, то мне это как-то очень несимпатично. И когда говорят, никто не мешал говорить по-русски, это правда, но не вся правда. Потому что когда школы явочным порядком переводятся на украинский, когда все документы должны составляться на украинском и так далее, то три поколения, и, в общем, русский язык будет лишний. Потому что языки родственные, и все понятно. Но Украина не может пойти на федерализацию. Украина не может отказаться от идеи унитарности государства, потому что тогда, как многократно отмечалось, русская культура украинскую задавит. Русская гораздо мощнее, изощреннее, богаче и так далее, и так далее. И трудно конкурировать тому, что есть в украинской литературе, со всем тем, скажем, что есть в литературе русской. И поэтому они на федерализацию пойти не могут.
Я просто пытаюсь все это воедино собрать.
Сейчас я суммирую. Да. Сейчас я суммирую. Таким образом, если исторически, человечески, ментально и так далее, Россия скорее права, то чисто юридически, бюрократически на уровне международного права Россия трижды подписывала с Украиной договора, последний раз подпись Путина 2003 год, что она уважает целостность территории, что она выступает гарантом целостности этой территории, что она не имеет никаких территориальных претензий к Украине и так далее, а потом бабах, там нет никаких наших, нет, наши все-таки есть. После этого нам никто нигде не верит. После этого начинается новая холодная война, которая неизвестно, чем кончится, потому что мы потеряли огромные территории, мы потеряли экономический и научный потенциал, у нас разворовано все и продолжает разворовываться, и так далее, и так далее, и так далее. Так что я думаю, что лучше бы мы этого не делали. Мы нарыли себе проблемы на ровном месте. Плюс только один, но это не наш плюс. Население еще более сплотилось вокруг властной вертикали, начиная от партии «Единая Россия», кончая президентом лично. Вот это, да, сплотилось. Власть стоит прочнее. Но что касается всего остального, то, простите, вообще рабочие места сокращаются, цены растут, покупательная способность зарплат, пенсии падает и так далее, и так далее. Что вы, зачем это все? Кто так делает?
Я напомню, с нами сегодня Михаил Виллер, для тех, кто только что подключился, и как раз пытался суммировать вот история Крым. Отдельная история, да, началось все с войн, завоеваний, сражений бесконечных, потом бюрократическая какая-то история, потом преступление, и все это завершилось вот тем актом, который был подписан 18 апреля прошлого года. Как его охарактеризовать? Вот если в одно слово, бюрократия, это Никита Сергеевич Хрущев, преступление, это Беловежская пуща. А вот сейчас это что? Есть ли такое слово, чтобы выразить акт присоединения Крыма к России?
Я думаю, что нету одного слова, потому что с разных сторон это расценивается разным образом. То есть, с точки зрения человека, который осознает себя гражданином украинского государства, это агрессия, оккупация, аннексия, международные преступления. С точки зрения российского патриота, знатока и любителя своей истории, это акт справедливости. С точки зрения власти, это правильный поступок укрепления властных позиций. с точки зрения того, что происходит в стране, об этом сказал 200 лет назад Наполеон. Правда, это до того сказал Толеран. Это хуже, чем преступление, это ошибка. Я думаю, что это ошибка. Потому что цена укрепления власти внутри страны оказалась чересчур велика. Положение сейчас наше крайне неустойчиво. Надо же понимать, что Китай считает Дальний Восток и Приморье своими. Достаточно углубиться в историю на какую-то сотню лет, когда в самом конце 19-го, в начале 20 века Россия оттяпала у Китая здоровеннейшие куски. И там, понимаете, порт Владивосток был заложен в 1860 году. Да для Китая это вчера. Его истории 5000 лет. И Китай нам не друг. У Китая друзей нет. Он схарчит, что захочет, как только будет полагать, что случай представился удобный. Белоруссия нашим другом быть перестала. Лукашенко на телекамеры повторил несколько раз. Нет никакого русского мира, чтоб я этих слов не слышал. Беларусь независимая страна. Есть и будет, если сапог хоть одного оккупанта, все равно откуда, то до последней капли крови и так далее. Спасибо с таких друзей. Украину мы имеем теперь во врагах на ближайшие 100 лет. Будьте здоровы. Казахстан от нас шарахается и примеряет это все на себя. Маленькие прибалтийские государства трясутся от ужаса и поздравляют себя с тем, что успели вступить в НАТО, потому что они отлично помнят оккупацию 40-го года, которую называли произошли социалистические революции. Это совершенно отдельная история. Так что мы сильно ухудшили свое экономическое положение и сильно ухудшили свое международное положение. Так что я думаю, что лучше бы мы этого не делали, ибо я об этом писал, но мало ли кто чего писал, мало ли кто на каком уровне говорил. Конечно, делать надо было не так. Конечно, нужно было наращивать там свое экономическое присутствие, свое культурное присутствие, скупать там все, что можно, гнать туда русские школьные учебники, русскую литературу, отправлять туда учителей, лекторов, инструкторов разнообразных кружков и так далее, и так далее, подготавливать партию и помогать создавать партию, которая в конце концов, вот нет партии регионов, потому что жулики, которыми рулили донецкие бандиты, а реальная партия, которая защищала бы интересы русской части Украины и которая добилась бы реального референдума, который прошел бы на Украине, и реальной или федерализации, или отделения себя с последующим присоединением к Украине. Это делается вот не глупой, не тупой вооруженной силой, потому что сейчас новые территории ничего не дают. Колонии в 60-е годы стали убыточны, поэтому все от колонии отказались. Ты достаточно правильно вложить туда капитал, достаточно замкнуть на себя экономические точки, и ты владеешь этой страной. А наши пацаны только воруют на хапок.
Что касается экономических точек, то, я так понимаю, борьба как раз в Киеве тогда, в прошлом году, и велась вокруг того, а кто эти точки замкнет, Европа или таможенный союз. В итоге, опять же, через насилие, через силу, через желание, нежелание людей, но это произошло так, как произошло, если брать Киев. Что касается Крыма, опять та же самая история. Через насилие, через желание одних, нежелание других, но то же самое же по факту произошло. В Крыму почву подготовили, в Киеве нет. А если бы, например, не произошло того самого присоединения, я многократно пытался представить, а что было бы после этого? Ну вот Крым не присоединяется, Крым просто никто не трогает. Тогда, по моему мнению, через довольно непродолжительное время, несколько месяцев, наши корабли отправляются куда-нибудь в сторону Новороссийска, просто потому что в Севастополе их больше не ждут. Тогда президент, незнамо кто, ничтожество, об которого вытерли ноги, он ничего сделать не смог. Тогда те люди, которые там махали триколорами, они тоже как будто бы забытые и заброшенные. Юрий Михайлович, который строил там дома и поддерживал местное население, тоже уже можно его забыть.
Понял. Конечно, для дискуссии необходимо как минимум две точки зрения. Да. Я с вами согласен. Владимир, Я не имею возможности рассказывать на прямой эфир сомнительной нравственности анекдот, который объясняет слово «гипотетически», как мальчик приходит к отцу и спрашивает, что такое «гипотетически». Ну, конец такой, видишь, сынок, гипотетически мы с тобой миллионеры, а на самом деле живем с, и дальше следует характеристика остальных членов семьи непечатная.
Бородатый анекдот, да. Его многие знают.
Да, да, он очень старый. Это вот то, что вы сказали, это гипотетически. И это гипотетически за свою жизнь, уже достаточно долгую, я слышал много раз, что если бы мы в 56-м не ввели свои танки в Венгрию, то туда вошло бы НАТО. Что если бы мы в 51-м не подавили восстание в ГДР, то там была бы ФРГ. Что если бы мы в 69-м не вели танки в Прагу, то через сутки там были бы ФРГшники. Что если бы мы в 79-м не ввели танки в Афганистан, то там были бы англичане и американцы. Вот этим «бы» людям затыкался рот. Ну, в основном верили, а кто не верил, тот молчал. При товарище Сталине научились молчать те, которые не были согласны с генеральной линией. Так вот, то, что вы сказали, это я ни в коем случае не о вас, я о тех, кто генерировал эту точку зрения, она же сгенерирована, сформулирована задолго вот до нашей с вами вот этой встречи. Все это, конечно, совершеннейшие глупости. Потому что договор об аренде базы Севастопольской был пролонгирован, и ни одна сторона другой не выкатывала никаких претензий и не выказывала никаких намерений о разрыве этого договора. Вот чего не было, того не было. Что касается Киева, дело здесь не в том, что, конечно, таможенный союз заинтересован в новом рынке сбыта, безоговорочно. Бедные государства, которые последними присоединялись к Европейскому союзу, оказывались на бабах, потому что там это отдельная сложная история, но им предлагают очень невыгодно условия вступления, и обязательно есть какая-то популистская партия, которая на это идет, потому что они говорят людям, что вы зарплаты увеличится в 5 раз завтра, и они увеличатся, но то, что через 15 лет вы будете в яме, из которой не выберетесь, этого они не говорят. Но дело было не в этом, а в том, что воровали настолько нагло. Бандитский беспредел был настолько наглый, суды были настолько куплены, правду найти было настолько невозможно, что для людей по подписанию Европейской ассоциации было не отправиться в Европу, а получить хоть какие-то гарантии, что эти подлые, бесстыжие воры и бандиты наконец-то будут под управой какой-то хоть судов, потому что тогда можно будет обратиться в Европейский суд, европейские эмиссары и так далее, и так далее. И то, что это было названо революцией достоинства, так оно и есть. Нельзя превращать народ в быдло и считать его быдлом и полагать, что? Что бы с тобой ни делали, ты терпи, потому что любая власть, она священная от Бога. Такие вещи всегда в истории кончаются страшными взрывами и страшной кровью. И тот, кто сказал полвека назад, тот, кто делает невозможными мирные изменения, делает неизбежными насильственные, этот человек был прав. Я Янукович Бандюган был Бандюганом, остался. Что касается Крыма, что бы там было? То же, что сейчас на всей остальной Украине. Да, коррупция продолжается. Да, воруют. Но, слушайте, нигде больше не стреляют, не взрывают, не режут, не убивают, нет этих снесенных кварталов и так далее. Ничего не закрывают, никого не выселяют. Вот и в Крыму было бы то же самое.
Я напомню, с нами сегодня Михаил Веллер, писатель, философ. Мы работаем в прямом эфире. Мы традиционно ставим позицию наших гостей на голосование. Если так вспомнить, с чего начиналось, спросил про Крым, Михаил Иосифович подвел к тому, что все-таки оно того скорее не стоило. При всех плюсах, минусах, все-таки больше минусов.
Таким образом таким. Не стоило. Таким образом для нас больше минусов.
Если вы солидарны с Михаилом Иосифовичем, вы голосуете 134-21-35. Если вы против позиции Михаила Веллера, вы голосуете 134-21-36. За Михаила Веллера 134-21-35, против 134-21-36. Стоило оно того или не стоило? Если не стоило, 134-21-35. Если стоило, 134-21-36, голосование про Крым. Ну, давайте несколько звонков примем, вам пригодятся наушники.
Да, да. Я думаю, они мне пригодятся.
Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, вы в эфире, пожалуйста.
Вот как раз попали на украинца. Я хочу сказать вашему собеседнику, что украинское рот не быдло. Не, не быдло. А вот быдло к власти пришло. Потому что я домой хочу поехать. На могилу к отцу, к мамку, матерь видеть. А я не могу поехать, потому что я не могу сказать то, что оно есть реально. Бандера не мой герой. Мой герой Жуков. А там Бандеру прославляют.
Есть.
И ноги вытирают, как хотят. Меня, чистокровного украинца, да, называют москалем, предателем. Я с родным братом поссорился, который сейчас воюет, который без ума человек, понимаете? А вы тут рассказываете мне.
Спасибо.
Позвольте спросить нашего слушателя. Да,
отключил.
Дело в том, что, да, во-первых, я как раз говорил, что нельзя считать народ быдлом. Возможно, я не был услышан. Во-вторых, я немного не понимаю, если человек за Жукова, то его что, на этом основании не пускают? Там что, спрашивают на границе или смотрят досье, ты за Бандеру или за Жукова? И кто не за Бандеру, тех заворачивают назад?
Кстати, некоторых моих знакомых спрашивали, как вы относитесь к Майдану на границе с Украиной?
И если человек говорил, мне не нравится, то его заворачивали обратно?
Да.
И никак не могу это прокомментировать, мне просто про это ничего не известно.
Хорошо, еще один звонок, 7373948, голосование у нас продолжается. Если вы на стороне Михаила Виллера и полагаете, что Крым того не стоил, это 134-21-35. Если вы не согласны с Михаилом Иосифовичем и полагаете, что Крым стоил того, что происходит сейчас, это 134-21-36. Еще один звонок, слушаем вас, алло, здравствуйте.
Алло, добрый день.
Да, вы в эфире, пожалуйста.
Знаете, у меня вот такой вопрос господину Виллеру, а как он смотрит на то, что если бы в Крыму была резня, так же, как на юго-востоке Украины? Мне бы очень хотелось бы знать мнение.
Что было бы
Виллера
тогда?
Да, как я на это смотрю? Да. Я на это смотрю так. Я там не был, а Стрелков Игорь Иванович, он же Диркин, там был. Он дал большое интервью Александру Проханову, он провел большую дискуссию с Николаем Стариковым, это все висит в интернете. Его слова «мой отряд из 52 человек, пришедший в Славянск, явился спусковым крючком этой войны» – это фраза из его интервью, где он говорит «пока мы туда не пришли, войны там не было». Там, где не было наших, то есть добровольцев, волонтеров, отпускников и так далее, там не было войны и не было резни. Вот как я к этому отношусь.
А немного ли берет на себя Стрелков? Просто так, из-за одного человека война не начинается, Николай Иосифович.
Я думаю, что, первое, у него есть несравненно большие основания и моральное право об этом говорить. Второе, вне всякого сомнения, он оказался там не сам по себе. Человек, работавший на спецслужбы и так далее, и так далее. И совершенно понятно, что не сам. Но уж во всяком случае он никак не подчинялся киевской жидобандеровской хунте, а скорее абсолютно наоборот. И так что на самом деле все обстоит очень просто. Если бы была реально перекрыта российско-украинская граница, и не шло бы всей этой подпитки, то не было бы там никакой возни и никакой резни. А если вы верите всем СМИ, то вспомните, кто постарше, что вы были при Хрущеве и Брежневе самые счастливые в Советском Союзе, что за границей, кроме гнилья, фашистов и вешения негров, ничего не происходило, а у вас было все, и нигде не было голода, и вы не стояли в очередях. Ну, нельзя же быть как дети, честное слово, вот как мышь в мышеловке.
С нами писатель, философ Михаил Виллер. Я останавливаю наше первое голосование. С вами солидарно, Михаил Иосифович, 32% наших слушателей.
Понятно.
68% все-таки полагают, что оно того стоило.
Я рад.
Сейчас 17:30, информационный выпуск, после которого вернемся. Продолжим.
Самоуверенные такие, знают все. Пиджаки.
В эфире программа «Пиджаки», у микрофона Владимир Карпов. С нами сегодня писатель, философ Михаил Виллер. Всем еще раз доброго вечера.
Доброго вечера.
Сейчас следующая тема, которую хотелось бы обсудить. Это День Победы, грядущий 70-летие Великой Победы. И каким-то странным этот праздник может быть в этом году по той простой причине, что он проходит на фоне напряженности на международной арене. Я так мягко формулирую. Санкции одни, контрсанкции со стороны Российской Федерации. Ну и в итоге приглашают всех на 9 мая, на парад, на Красную площадь, но соглашаются далеко не все. Пока мы знаем о том, что точно отказался Кэмерон, отказались Олланд, там Обама тоже не приедет, Меркель отказалась. Правда, сейчас ее как будто бы уговаривают, но я очень сильно сомневаюсь. И праздник получается странным довольно. Антигитлеровская коалиция была, А сейчас непонятно что. Нам из-за этого переживать, Михаил Иосифович?
Так, а что значит переживать? Я думаю, что здесь нечего переживать. Кому охота подумать, тот может подумать. Меня лично другое немного удивляет, а подумаешь дальше, так не удивляет. Те, кому сейчас, допустим, 30-35 лет, то есть уже не юноши, а зрелые люди, пишут свою публицистику, искренне говорят, что вот о скрепой советских людей была великая победа. Откуда они это знают? Им сказали 10 тысяч раз, и они решили, что это их собственные убеждения. Знать они этого не могут, они тогда не жили. То есть... С 21 года 1900 по 41 1900 прошло 20 лет, и главной идеологической, исторической, партийной и прочей духовной скрепой была Великая Октябрьская социалистическая революция, которая первые 10 лет называлась «Октябрьский переворот», как Ленин ее впервые назвал, а с 27 года стала называться «Великая Октябрьская революция». Товарищ Сталин правильно понимал в пиаре. Далее. После войны День Победы не праздновался, и выходным красным числом в календаре он не был. Парад и салют производился дважды в год, на 7 ноября, День Великой Октябрьской социалистической революции, и на 1 мая, Международный день солидарности трудящихся. И после войны еще около 20 лет, не могу сказать точно, но не менее 15, эти указы читал Левитан. И произвести салют из 124 орудий 20 залпами в столице нашей родине, городе Москва, и городах-героях Ленинграде, Сталинграде, Севастополе и Одессе. Их было 4. Потом их стало больше, больше, сейчас я уже даже не знаю сколько. Стоит длинный ряд в Александровском саду у Красной площади у Кремлевской стены. Ну, там этих городов много, по-моему, примерно 30. Некоторые из них уже не находятся на территории Российской Федерации и так далее, но и все на этом. То есть, безусловно, фронтовиков поздравляли. То есть, безусловно, весь личный состав вооруженных сил и фронтовики вечером после работы выпивали. После работы, если это не приходилось на воскресенье, потому что выходной день был один. Два выходных дня сделали, не помню когда, но грубо около 70-го года, субботу тоже сделали нерабочим днем. А так она была рабочим. И где-то в конце 60-х сделали День Победы выходным. Я уже даже не помню когда, но... Конечно, главный праздник была Октябрьская революция. Да ну что вы, здесь даже не было никаких разговоров, никаких сомнений, никакого базара, никакого ничего. Но поскольку Октябрьской революции больше нет, а полагается говорить Великая Русская революция, к ней относятся Февральская революция, Октябрьская революция, ну и все дела, включая, по-моему, даже и Гражданскую войну. Поскольку там белые и красные большевики, которые хотели все поделить, белые, которые были за частное предпринимательство, но с другой стороны, они были против Великого Советского Союза, который тоже наша родина. Все совершенно перемешалось. То есть коммунисты говорят, что они одновременно православные, а ведь коммунисты расстреливали священников почти поголовно во время гражданской войны. Так вот, попробовали сделать, отменив 4 ноября, День международного единства, как, простите, ради бога, если кого обидел, 100 раз, простите, 1000 раз, День изгнания поляков из московского Чайна-тауна. Ну, во-первых, не 4-го, а 7-го. Такая обида, 7-го. Во-вторых, это были войска Великого княжества Польского и Литовского. Но люди это были почти все этнические, русские и православные, потому что огромная часть русских княжеств входила в это государство. Полоцкое, Витебское, Киевское, Орша и так далее. Все это было на территории вот этой, вот, понимаете, самой. Но как-то этот праздник никак не проткнулся, и стали делать наш главный единый подвиг. Это вот День Победы в Великой Отечественной войне, потому что вот, да, действительно единственный праздник для всех. И то, что они не хотят приезжать. Когда-то, а я рос по гарнизонам, и все мы были отчаянные патриоты, аж офицерские дети были больше патриоты, чем кто бы то ни был, это абсолютно понятно. И помню я цветную вкладку из журнала «Огонек», году эдак в 58-м, 9-м. картина, ну, иллюстрация, конечно, какого-то художника, советского художника, изображающая как мост через реку, туманное там что-то такое, кажется, английское, кажется, Лондон это, и там идут два немецких офицера, бундесы из ФРГ, простите. А у перил сидит без ног на тележечке такой, на роликах, инвалид, знаете, в рваном таком старом обмундировании с парой орденских ленточек, и перед ним, значит, лежит шляпа, он туда милостыню собирает, и называется это «Победители и побежденные». Вот, значит, вот как идут бундесы, вот как живут вот эти вот самые. Художники, они хитрые ребята. Как только зажимы, так у них в кармане автоматически складывается большой кукиш. Чем больше зажима, тем больше карман для кукиша. Гораздо позднее поняли вы, что мы, что имеемся в виду скорее мы. И, конечно, это наша боль, это наш стыд, это наш позор, это наше горе, что мы, победители, живем хуже, чем они, побежденные. Мы живем хуже, чем немцы, мы живем хуже, чем японцы. Ну, что, как, почему? Можно рассказать, можно объяснить, но так или иначе это так. И кроме того, понимаете, какая история? Вот когда Горбачев поехал за границу, к Тэтчер, и он ей улыбался, и она сказала, что, вы знаете, эти русские вообще бывают нормальные ребята, у него улыбка такая, и жена у него, знаете, такая нормальная, очень женственная. И действительно, мир стал разворачиваться к нам лицом, мы привыкли говорить «Запад». Никакого Запада нету, потому что немцы и французы резали друг друга всю историю. Англичане и французы друг друга презирают и ненавидят. Итальянцы и немцы макаронниками друг друга, гансами называют всю дорогу. Поляков немцы на самом деле, ну, скажем так, не очень терпеть могут, а уж поляки глубоко взаимно. И так далее, так далее, так далее. Нет никакого единого Запада. О чем вы говорите? А это означает, что все государства нынешней цивилизации испытывают не в должной мере восторг в наш адрес. Так вот, 90-е годы. Конечно, америкосы, проклятые пиндосы, которые всюду суют свою лапу со своим свиным рылом в наш калашный огород и так далее, и так далее. Они нам в 90-е годы в общей сложности помощи дали всяческой безвозмездной, гуманитарно-научной на 20 миллиардов долларов. Я об этом как-то не вспоминаю, потому что вообще это считается непристойным, это считается жлобством. Мы тебе дали столько, а ты как? Ну, это только, ну, это все, кому надо, отлично это знают, никогда не забывали. Когда понеслась душа в рай, вот именно в течение последнего года, то, конечно, отношения стали иными, и это не имело никакого отношения к победе Великой Отечественной войны, потому что для них это Вторая мировая. Вторая мировая, как известно, началась или 1 сентября 1939 года Германия напала на Польшу, или другая точка зрения, 3 сентября, когда Англия и Франция объявили войну Германии. Германия всячески пыталась заключить с ними мир, Гитлер не хотел воевать с Англией отчаянно, но у Черчилля был свой взгляд на эту жизнь. Короче, вот она тогда началась, и получается 5,5 лет, сколько, почти 6 лет она шла.
До 2 сентября 1945 года.
Да, совершенно верно, мы это не отмечаем, потому что это японцы, капитуляцию на борту линкора «Миссури», это как-то уже там, у нас отдельно Великая Отечественная война и Советско-японская война, они как-то чуть-чуть разные. Так вот, то, что произошло в течение последнего года, очень сильно опрокинуло представление мира о том, что можно, чего нельзя, и как на самом деле относиться, и как это все понимать. Потому что, ребят, как ни крути, но минимальная цифра погибших называется 6 тысяч человек. Это самое минимальное. Ну, максимальное называется 50 тысяч, а в общем, кто их всех сосчитает? Безвестных, брошенных в болото, зарытых в ямы и так далее, и так далее. При этом мы не денонсировали договора с Украиной и не предъявляли ей территориальных претензий. Ну, это все отдельный разговор, это все было в первой части, всего это не переговоришь. Все это, конечно, легло на все наши церемонии. И это означает, и, в общем, это для нас как-то печально, что они, может быть, вообще-то мерзавцы все последние, а несколько лет назад, еще настолько последние, они не хотят сидеть с нами за одним столом. Они не хотят стоять с нами на одной трибуне. И вот это очень горестно.
То есть переживать есть из-за чего. Если так, подытожить, подвести черту.
Понимаете, это крайне неприятно. Это значит, что для себя они не считают возможным, не хотят принимать наше приглашение. А это так или иначе унизительно. То есть лучше вообще никого не приглашать, чем приглашать и получать отказы. Это, к сожалению, к величайшему не в нашу пользу, это очень плохо. Потому что хотелось бы, чтобы все толпились бы и спрашивали, нет ли у вас лишнего билетика в Москву на Парад Победы. А им говорили, простите, господа, но места уже все распроданы. Вот это было бы хорошо.
Я вернусь к началу вашей речи и обращу внимание на то, что вы говорили много о мифологии. О том, как она создается. Я помню, еще Черчилль говорил, его цитата о том, что лучше всего историю писать-то самому. И есть, возникает ощущение, кстати, Путин, по-моему, сегодня об этом говорил, что сейчас опять в очередной раз историю как будто бы хотят чуть-чуть подправить. Ну, это если так, мягко выражаясь. Возможно, с этим связаны заявления Яценюка, которые там звучали относительно того, что Советский Союз вторгся на территорию Украины и Германии. Возможно, с этим связаны заявления с польской стороны про Освенцим эти злополучные. А нет ли ощущения, что в очередной раз у нас миф как-то меняется? Вот миф в международном масштабе.
Конечно, конечно. Дело в том, что... И российско-польские отношения не были, не были хорошими никогда. Никогда означает вообще никогда. И сначала поляки ходили на Москву, потом Россия в три приема расчленила Польшу так, что ее не было, потом Россия топила в крови польские восстания, и потом Польша начала войну после Первой мировой, ей отрезали столько-то, она захотела больше. Потом Россия приложила руку, то есть первые два года Гитлер покорял страну за страной, а Советский Союз был его верным союзником, гнал все сырье, писал хвалебные статьи и так далее, и так далее. Пестрая история. Но Катынский расстрел и многолетнее наглое циничное вранье, что мы тут ни при чем, они сработали очень плохо. На народный стереотип, вот скажем, польского народа о русском народе. Вместо того, чтобы сказать «да, это проклятые бериевские палачи, это наш позор, это люди, которые расстреляли несколько миллионов советских граждан, это те, кто залил страну кровью, и вот сейчас вообще мы скорбим и по вашим 20 тысячам невинно убиенных также, и все, что можно, и прочее, прочее, вот встаем на колени и хотим примирения. Все, все прекрасно». Это как
опять
когда-то...
Мифы, опять мифы.
Одна секундочка.
Люди живут мифами.
Одна секундочка. Люди никогда не могут знать про историю стопроцентную правду, потому что полностью стопроцентная правда невосстановима, но что касается Катынского расстрела, это не миф, к нашему великому сожалению, а горестная реальность. Так вот, в результате Польша от злобы хотела бы изменить историю так, чтобы Россия была вся в дерьме. Что касается Украины, еще недавно были чудесные отношения, братские народы. Вот после всего заделанного, когда говорили, я за этот самый, как его, Янукович должен проявить волю, да Майдан, разогнать, передавить, чтобы его там не было и так далее. Вот вам имеете российско-украинские отношения, где Украина ненавидит Россию и стремится вообще написать историю так, чтобы Россия там была вообще вся в болоте, в дерьме. Ни о какой объективности не может идти речь. И вот, понимаете, в чем дело? Одна фраза. Искусство политики, международной политики, заключается в том, чтобы твои соседи в результате твоих действий и слов стали твоими партнерами, друзьями, вассалами, слугами, поставщиками, шестерками, лизоблюдами, чтобы делали то, что ты хотел. Но если в результате твоих действий они становятся твоими врагами и тебя ненавидят, то ты бездарный политик, и тебя к политике нельзя подпускать ни на километр.
Здесь масса возникает вопросов из той серии, из серии тех вопросов, которые задавал про Крым, стоит ли оно того, потому что здесь ничего не бывает бесплатно. Если ты что-то хочешь получить, ты что-то должен дать взамен. Если ты хочешь нравиться соседям, то им ты тоже должен что-то дать взамен. Что в таких условиях? Ну, примерно понятно. А вот стоит оно того или нет? Большой вопрос.
Взамен что? Я вас
если ты хочешь нравиться. Ну, вот Российская Федерация. Она нравится Белоруссии, пока помогает экономике. Она нравится Украине, пока дает газ по дешевке. Она нравится, предположим, там, Берлину.
Вы знаете, что, да. не надо любовь путать с продажной любовью. Не надо чистую влюбленность путать с проституцией. Не надо материальную обязанность путать с взаимной симпатией или антипатией народов. Это не одно и то же. И качество, которое требуется в первую очередь. Первое – это справедливость. Обязательно справедливость. Второе – это благородство и великодушие. Третье – это щедрость и доброта. Четвертое – это надежность и обязательность. Если у тебя нет этих качеств, тебя не будут любить никогда. Если ты лжив, подл, жаден и эгоистичен, то можешь попрощаться с мыслью о том, что у тебя будут друзья.
Куда мы Макиавелли деть?
А чего Макиавелли? То при чем здесь Макиавелли?
Вы выступаете как раз с контрпозицией Макиавелли.
Одна секундочка. Мы сейчас говорим об отношениях между государствами.
Так вот,
Макиавелли писал исключительно о том, как удержать власть. Он не писал о том, как нравится. Напротив, Макиавелли писал о том, что должен ли государь предпочесть подчинение из страха или из любви, из страха, потому что любят по произволу, а боятся по воле государя. Так что наши разговоры к Макиавелли никакого отношения не имеют.
Мир циничен. Мир подл, Михаил Иванович,
да? Вы знаете, почему же...
Справедливость он... ширма.
Одна секундочка. Нет, у нас есть еще пара минут. Справедливость – это не ширма. Справедливость – это такая система отношений, когда каждый по своим качествам и возможностям имеет свой честный шанс на жизнь и на счастье, и в результате складывается такое положение вещей, когда максимальное число членов общества имеет и может производить максимальное количество благ. Вот это называется справедливостью. А когда кто-то гребет под один зад и нагло лжет в глаза и говорит, справедливости нету, вот его никто и не любит, с ним никто не хочет разговаривать. Что касается переписывания истории. Историю переписать, конечно, нельзя. Можно переписать версии историков. Если учесть, что в Советском Союзе никогда не было честной истории, по абсолютно понятным причинам. Сначала ее писали с коммунистических, советских, марксистских позиций, потом ее вообще перестали писать. Что касается истории Великой Отечественной войны, она писалась по приказам глав политуправления. И она была при Сталине одна, вообще практически не было, при Хрущеве другая, при Брежневе третья, после Брежнева четвертая. И вся она была лжива, и вся она была построена на умолчаниях. Что тут можно переписывать, понимаете? Это все писали безграмотные, циничные люди по приказу, которые получали награды и премии за то вранье, которые они писали.
Михаил Иосифович, тут вас и в Крым приглашают, и проклинают, и в любви признаются. Это я про сообщения наших слушателей. Кстати, в Крым поедете?
Вы знаете, я был в Симферополе 2 года назад, там был под Симферополем, в Судаке, по-моему, Всемирный съезд библиотечных работников, я там делал доклад. А в ближайшее время нет, не поеду, просто потому что мне там совершенно нечего делать.
Это...
Без каких бы то ни было политических оттенков.
Это не принципиальная позиция. Спасибо. Мы проголосовать не успеем. С нами был Михаил Веллер, писатель, философ. Спасибо, Михаил
Спасибо
Иосифович.
Спасибо большое еще. Всем и всем всего самого доброго.
Ну, знаешь, такие ребята, пиджаки.